Добрый день! Сегодня пятая лекция курса «Вековые конфликты», которая называется «Борьба за двуречие и Малую Азию». И действительно, частично будет касаться этого вопроса, хотя далеко не в полной мере. Но потихонечку мы втягиваемся в курс. Это уже пятая лекция в первой скрепке. И постепенно я начинаю понимать, ну, если ни о чем будет курс в целом, то, по крайней мере, хотя бы о чем будет эта самая первая скрепка. Постепенно становится понятным, что все ее содержание – это рассказ о том, как создавался и разрушался первый в человеческой истории настоящий глобальный мир. И, соответственно, все, чем мы занимались до сих пор, чем будем заниматься сегодня и в завершающих главах курса, так или иначе, будет все время играть на вот эту самую тему. Мы попытаемся с разных позиций, с разных логик описать, как возник глобализированный мир поздней бронзы и что с ним случилось. А до этого мы пока смотрели, как все начиналось. Это, собственно говоря, первое тысячелетие с момента создания цивилизации. Условно, это третье тысячелетие нашей эры. Это были первые две лекции. Далее мы посмотрели две крайних ситуации. Это совершенно необычно, ни на что не похожая вневременная культура Крита. И это тоже достаточно необычное и как раз на многое похожее, но не в эту эпоху, а в гораздо более позднее, финикийская торговая цивилизация. У нас еще будет ассирийская военная цивилизация. Ассирии вообще ужасно везло. Это государство ухитрилось создать, по-моему, три, если не четыре, совершенно разных цивилизации на одном и том же месте, после чего безоговорочно погибнуть, не оставив ни потомков, ни следов. Вернее, следы-то остались, но чисто в музеях. Ну и, соответственно, далее мы будем продолжать базовый конфликт между Египтом и всем остальным миром. Посмотрим, к чему привела замена критской цивилизации на микенскую. Я уже говорил в прошлый раз, что я полностью на стороне Эванса. Микены не наследник, микены могильщик. Ну и заодно посмотрим, что у них из этого дела получилось. Ну и, наконец, закончим мы, разумеется, Троянской войной, ибо нет ничего более важного в истории человечества, по крайней мере, европейской. В известной мере эта история кончилась Троянской войной, в другой известной мере она ей началась, но, во всяком случае, мимо нее вам не пройти ни в какую сторону. Вот такая у нас логика. А сегодня мы будем заниматься двуречием. Ну, в очередной раз пролистываю, она у нас всегда будет, схема векового конфликта, соответственно. Показываю схемку, которая у нас уже была, она нам сегодня еще раз будет нужна. Это схема имперского колеса. От пассионарного взрыва, через обретение Родины и через сложные релаксационные и объединительные процессы, у вас происходит сначала создание номов, потом государств, потом империй, потом возникает темный век, а новый распад на номы и следующий оборот этой конструкции. Собственно, сегодня мы будем одним из таких оборотов, довольно интересных, впрочем, заниматься. Но раз уж я сказал, что нашей основной темой оказывается история человечества до бронзовой глобализации и с катастрофой бронзового века, то нам придется так или иначе сегодняшнюю лекцию, а на самом деле все остальные, вообще весь этот курс, довольно тесно привязать к кривой изменения температур. Поскольку я утверждаю и дальше буду утверждать, что мы с вами, уважаемые слушатели, все еще живем в неолите. Не в варианте, что мы используем каменное орудие, в этом смысле слово «лить» не совсем точное, а в том смысле, что мы перешли к земледелию, и это земледелие все еще остается единственным реальным фундаментом нашей цивилизации. Мы остаемся и пока еще останемся земледельческой культурой, вернее, набором земледельческих культур. Да, на это земледелие было сделано масса надстроек, да, сегодняшние надстройки высоки настолько, что кажется, что земледелие под ними уже толком и не видно, и тем не менее. А если мы остаемся земледельческой культурой, то мы чрезвычайно сильно зависим от того, как будут меняться среднеземные температуры. Первый график, он не исторический, он палеонтологический. Сделан он, естественно, в логарифмической шкале, в этом смысле самая крайняя его точка в районе 600 миллионов лет назад, ну а последняя его точка – это уже сегодняшний день. И здесь можно посмотреть, каким образом, собственно говоря, менялась температура на Земле. Да, здесь нужно иметь в виду, что средняя температура здесь и средняя линия, которая ноль, это температура в среднем за период 1960-1990 год. То есть средняя температура, ну, я родился в 60-м году, можно сказать, первой половины моей жизни. И обращаю ваше внимание на то, насколько значительно изменение температур. А самый важный момент, что почти всю человеческую историю, и тем более всю биологическую историю, мы, в общем же, всю биологическую историю мы жили в более теплом времени. Причем в некоторые моменты, в самом начале истории, в Кембрии, в Девоне, соответственно, в Эоцене, самый теплый период, самая теплая часть третичного периода, температура была выше нынешней на 14 градусов. Это на всякий случай такой хороший ответ всем, кто считает, что увеличение температуры на 5, а уже тем более на 10 градусов, означает полную безоговорочную катастрофу. В общем, никакой катастрофы в Эоцене не было. Далее обращаю ваше внимание на ледниковые периоды, и в том числе на довольно заметный последний ледниковый период, синяя часть кривой. Это период где-то от 600 до 20 тысяч лет назад. Около 20 тысяч лет назад мы начинаем постепенно выходить из ледникового периода. И около 12 тысяч лет назад мы из ледникового периода выходим. И начинается, собственно, период голоценового оптимума. До этого было голоценовое оледенение. Вы видите, что колебаний здесь много, но они, в общем, гораздо меньше, чем они были на предыдущих этапах. Я обращаю ваше внимание, что максимально алармистские прогнозы глобального потепления на 5 и 10 год, в общем, не доводят нас даже до уровня плиоцена. На самом деле мы в лучшем случае по этим прогнозам попадаем наверх одного из межледниковий в районе 35 тысяч лет назад. Это очень большой масштаб. И вот сейчас мы начинаем, опять же, понимать содержание лекции «Вековые конфликты». Мы будем постоянно менять масштабы, в основном масштаб времени. Мы будем рассматривать очень длительные эпохи и относительно короткие, но только относительно. А отсюда, естественно, то, что мы будем больше заниматься процессами, чем событиями. Хотя, как вы сами понимаете, цитируя Феликса Кривина, цари застревали в истории, как мухи в паутине, и события тоже в ней застревали, совсем без них будет не обойтись. Следующая температурная кривая. Это уже время от 9000 лет до нашей эры, до 2000, ну, собственно, до данного года. Это фактически тот кусочек предыдущего графика, где мы видим такую розовую черту, показывающую среднюю температуру, и колебания относительно нее. Вот эти колебания мы сейчас, собственно говоря, и видим. Тут они более, гораздо более ясно выражены. Мы здесь видим большие климатические циклы, так называемые циклы Бонда. И мы здесь видим, собственно говоря, целый ряд значимых событий. Смотрите, докерамический неолит, собственно, все это история неолита. Я обращаю ваше внимание на тот кусочек, который связан с бронзовым веком. И опять же обращаю ваше внимание на всплеск средних температур перед самым концом бронзового века, а потом с довольно резким падением. Вот это вот тот момент, который нам тоже нужно будет иметь в виду, потому что фактически весь цикл, вся скрепка, которой мы сейчас занимаемся, это все бронзовый век и есть. И поэтому следующие графики. Это, собственно, картинку вы уже видели, вековые конфликты ранней древности. А вот теперь эта картинка будет нами спроектирована на цикл температур. Вот, собственно говоря, сделанная эта работа. Где-то в районе 3200-х годов у нас начинается история в том плане, что мы начинаем всерьез говорить о том, что есть цивилизация Египта. Мы начинаем всерьез говорить о том, что есть Южное царство Двуречья с их городами-государствами. У нас появляется достаточно много археологических находок, у нас появляются города. Мы можем всерьез о них говорить уже как о городах. И у нас потихоньку начинает появляться письменность. Температуры растут, растут, растут. Вместе с ними идет рост земледельческих обществ. А затем начинается первое падение. И заметьте, где у нас проходит первое падение? Между 2100 и 2000 годами до нашей эры. Помните, это кризис древнего царства в Египте, начало египетского переходного периода и 1996 год до нашей эры, плач о гибели Ура. Гибель третьей династии Ура, гибель Ура, разрушение шумерской цивилизации. Далее температуры вновь начинают расти, и опять начинается увеличение культуры цивилизаций, и идет борьба за гегемонию в Месопотамии. Около 1500 года – начало кризиса Крита, кризис Вавилона и Касситское вторжение, и опять мы видим точно такое же симметричное движение температурной кривой вниз. Да, одним из содержаний данного курса будет мое убеждение, что практически все длинные, значимые исторические процессы, смены структур, смены царств, смены организованности и логик развития всегда связаны с кривой температур. И именно это является базовым доказательством того, что мы земледельческая цивилизация. Вернемся на слайд назад. Да, собственно говоря, то, что здесь зафиксировано в синем овале, это и есть кусочек сегодняшнего, тот кусочек истории, который у нас будет задачей сегодняшней лекции. Именно вот здесь мы будем сидеть. Итак, вернемся на слайд назад. Временная ось примерно та же самая, что и на картинке, которую вы сейчас видели. Те же самые базовые структуры. Внизу царство Египта. Все остальное, ну просто для сравнения. Все остальное – это разное двуречье. И я обращаю ваше внимание на то, что первый этап до падения Ура – это шумерское двуречье. Да, конечно, власть перешла от Шумера к Акаду. Да, был великий Саргон. И все это нас сейчас не очень занимает. По существу это та же самая этногруппа, тот же шумерский народ. А вот следующий кусочек истории – это уже не Шумера. Это уже пришедшие им на смену Амории. А закончится время Великого Вавилона тем, что на смену Мамареям придут касситы. Вот эта вот схемка вращающегося колеса, перерабатывающего очередную пришлую группу, попадающего сначала в кризис, затем в новый период расцвета и опять в кризис, мы, собственно говоря, будем наблюдать все время. Потом мы вернемся к этой схемке, сейчас мне нужно сдвинуться от нее. Итак, мы будем говорить о гегемонии в двуречии. Здесь очень интересный момент. Давайте попытаемся взять нормального, образованного человека и вежливо спросить его, что происходило во втором тысячелетии до нашей эры между Тигром и Евфратом. Ну, то есть, собственно, в двуречии. Грамотный, развитый, получивший хорошее советское образование человек, скорее всего, вспомнит великого Хаммурапи. И будет абсолютно прав, он будет у нас сегодня в центре лекции, и он действительно действовал именно в это время, середина 18 века до нашей эры. Ну, наверное, вспомнив Хаммурапи, он вспомнит и о существовании Вавилонии. Может быть, некоторое время подумав, он добавит к Вавилонии и Ассирию. Но в действительности, как я уже сказал, Ассирия – странное довольно место, странный этнос, странная цивилизация. Она все время меняла свои формы. В тот момент тоже была одна из Ассирий, но хочется сказать, вряд ли это та, которую он вспомнит. Скорее всего, он будет вспоминать Ассирию гораздо более позднего времени. Она лучше известна, о ней больше историй. Собственно, наверное, все. Между тем, в действительности, мир этого периода был исключительно сложен. В нем постоянно проходила борьба. И Вавилонское царство было, в общем, я бы сказал бы так, не самым крупным, не самым долговечным, может быть, даже и не самым интересным. И вот то, что тогда был совершенно другой мир, со своими политическими отношениями, со своей борьбой, со своей экономикой, со своей достаточно интересной и глубокой историей, для современного человека несколько странно. Мы действительно все еще живем в логике, что до Троянской войны ничего важного в мире не происходило, но разве что в Египте строили пирамиды, о чем иногда вспоминают. Напомню, это тоже пиктограмма из одной из предыдущих лекций. Стандартная пиктограмма гегемонии. Есть гегемон, в котором есть все остальные. Есть лимис. Есть истончающийся барьер. И есть сложная система противоречий. Эта схемка отлично работала для третьего тысячелетия до нашей эры. Во втором она, в общем, тоже будет работать, но немножко по-другому. Итак, маленький кусочек географии Древнего Востока. Собственно говоря, первая карта выделяет египетскую цивилизацию, мир цивилизацию двуречья, к которой примыкает Элам. Об Эламе сегодня будет совершенно отдельный разговор. Еще одна культура, вообще ни на что не похожая. Причем тот редкий случай, где ты не можешь ее оценить даже с эмоциональной позиции, нравится она тебе или нет. Она очень необычна. А при этом я замечу, что столицей Элама были Сузы. Город нам прекрасно известен по Персидской империи. И мы Элам, в общем, все время воспринимаем через призму Персии. Но Элам появился практически на 2000 лет раньше. И, собственно, персы там были очередными пришлыми варварами, которые регулярно появлялись в самых разных местах нашей вот этой цивилизационной сцены. Есть у нас малоазиатская цивилизация. Заметьте, возникает она позднее. Известна она меньше, но через некоторое время станет более значимой, чем двуречие. Я выделил Гиду в совершенно особую конструкцию. Заметьте, она находится на периферии нашего мира. И, находясь на периферии, она не очень активно вмешивается в дела великих держав. Да, Крит был великой морской державой, но его совершенно не интересовали ни египетские дела, ни малоазиатские дела, кроме побережья. Да и то я не очень уверен, что побережье было так уж ему интересно. И, соответственно, тем более его не интересовало двуречие. В этом плане Эгида – далекая периферия. Но это очень важная периферия. Периферия с огромной историей. А самое существенное, мы впервые столкнулись со страной. Альтернативной цивилизацией формы и существования людей. Цивилизации живут во времени, страны живут в пространстве. И отсюда они странные, как мы и говорили об этом неоднократно. Теперь смотрите. Между Египтом, Малайзией и Двуречием все тот же Ханаанский перекресток, где у нас куча городов-государств, где у нас Библ, Сидон, Тир, Финикия, здесь же фемистимляне, здесь вообще очень много всего. Важнейший участок – это именно перекресток. Здесь достаточно давно проложены пути, по которым можно двигаться. Здесь чрезвычайно важный район с точки зрения того, что есть удобные порты, колоссальные кедровые рощи, переход из низовья в горы, то есть где всегда есть возможность что-нибудь найти, какие-то полезные ископаемые. Ключевой важнейший район, за который люди сражались, начиная с начала третьего тысячелетия. Нынешние конфликты вокруг Израиля и Палестины и Сирии говорят нам, что за последние 5000 лет в этом регионе толком так ничего и не изменилось. Это все еще Ханаанский перекресток. И голубым цветом указаны пустые пространства, заселенные неизвестно кем. Неизвестно кем – это варварские народы, в основном кочевые, которые находятся в состоянии непрерывного перемешивания между собой. В основном они заняты своими делами, но регулярно раз в несколько сотен или десятков лет, зависит от степени везения, какой-то из этих народов оказывается достаточно сильным, и он начинает атаковать соответствующие цивилизации. Это касается Ливии и Аравии. Но есть еще один район, который является чем-то средним. Это и не цивилизация, и не варварский район. Или, если хотите, и то, и другое сразу. Это горы Загрос. Это Загрос, Тавр, Эльбурс, горы Кавказа. С одной стороны, там, в интересующий нас период времени, ничего сколько-нибудь цивилизационно значимого нет. С другой стороны, именно оттуда идет практически всеми... практически весь импорт и экспорт металлов. Собственно говоря, там они есть, там их добывают, там их умеют делать. А как вы понимаете, производство металлов, тем более, что речь идет не только о меди, но и о бронзе, а в некоторых моментах уже и о железе, означает, что там у вас имеет место быть развитое, но не ставшее цивилизацией общество. И оттуда тоже иногда начинают идти потоки. Об одном из них мы сегодня будем говорить. Вот такая базовая география. Следующая карта. Ну, в общем, все примерно то же самое. Обращаю ваше внимание. Это немножко более позднее время. Это уже Касситская эпоха. Но я сейчас рассматриваю не столько историю, сколько географию. Вот тут виден Египет. В Касситскую эпоху он протянулся далеко на север. Здесь видно Касситские королевства Вавилонии. Здесь видна колоссальная империя хеттов. И здесь государство, относительно которого я крайне изумлен тем обстоятельством, что мы его, в общем, практически не знаем. Я говорю сейчас о своем поколении. Дело в том, что мы, учившиеся в советской школе, прекрасно помним, что больше всего Советский Союз по каким-то не совсем очевидным мне причинам хотел доказать, что у него было все, в том числе и рабовладельческий строй. То есть, что на территории нашей страны, вернее, нашей бывшей страны, жили и некоторые древние цивилизации. Отсюда нам довольно регулярно рассказывали про царство Урарту, связь которого с Советским Союзом довольно сомнительна, но она, конечно, существует. Тонкость заключается в том, что Урарту является реинкарнацией царства Митанни. Одно из интереснейших образований второго тысячелетия нашей эры. Довольно нестандартный мир, очень тесно взаимодействующий с двуречьем. Но любопытно другое. Да, Митанни реинкарнировалась через где-то 800 лет в Урарту. Урарту было полностью разрушено. Точно так же, как Митанни было ликвидировано и стерто с лица земли. И прекрасно реинкарнировалась в Армению. Сначала в Древнюю Армению, а потом уже и в современную Армению. Вообще говоря, современные Армении являются, судя по всему, более или менее прямыми потомками метанийцев, настолько, насколько на 4000 лет об этом вообще можно говорить. Но анализ ДНК не врет, и, вероятно, так и есть на самом деле. Следующая карта, она как раз чисто географическая, и она позволяет нам посмотреть, как все это выглядело. Ну, на начало интересующих нас событий. Я на эту карту поставил большие красные круги, стратегически значимые точки, и синие кружки – просто важные города, с которыми так или иначе нам придется иметь дело. Впрочем, красное и синее – здесь очень условное обозначение. Итак, обращаю ваше внимание. Кроме Вавилона – несколько выше и восточнее его, на Тигре, мы обнаруживаем никому неизвестный, практически никому по школьным учебникам, город Эшнунна, столицу одной из великих империй. Дальше, к северу по Евфрату, мы видим великую страну Мари, о которой сейчас известно, наверное, даже больше, чем о Вавилоне, потому что во второй половине 20 века были раскопаны великолепно и подробнейшие архивы этой самой Мари. А к востоку от Мари у нас располагается Ассирия с городом Ашур. Но я на Ассирии пометил еще Ниневию, как известный город, и знаменитые Арбелы. Чем они знамениты? А тем, что в ряде источников считается, что около них произошла битва при Гавгамелах. Это неправда. Расстояние там довольно приличное, но, в общем, тем не менее, относительно на данном масштабе карты относительно вменяемое. Я обращаю ваше внимание, вот эта устойчивость. Понятно, что великое сражение Александра Македонского произошло через 1500 лет после тех событий, о которых мы сегодня будем говорить. И тем не менее, это та же география, это те же критические точки. Выше располагается Митанни. Такое любопытное пятно. У Митанни удивительная страна. Она никогда не имела сколько-нибудь осмысленных границ. В смысле границ, связанных с какими-то географическими барьерами. Как-то вот так возникло в виде пятна. Это пятно то росло, то съеживалось. В конечном счете было полностью ликвидировано. Далее к западу. У нас еще одна великая держава – Яхмат. С базовым городом Халеб. Город существует по сегодняшний день – Алеппо. И, между прочим, великолепно засветился в Первую мировую войну в ходе боевых действий на турецком театре военных действий, собственно, палестинском. И последний прорыв генерала Аленби шел там. К югу располагается знаменитый Кадеш, с которым нам еще придется иметь дело в следующей лекции. Ну и, собственно говоря, от Кадеша на север идет линия Оронта. Зона борьбы между египетской сверхцивилизацией и всеми остальными. В этом районе три важных города, два нам известны по финикийской истории, Библос или Библы Угарит. И один – это еще одна большая страна, город-государство, маленькая торговая империя Катна. Дальше у нас есть Китсуватна. Вы будете смеяться, это еще одна великая держава. И, наконец, хетская сверхдержава. Ну, давайте уточним, сверхдержава она будет на следующем таксе развития. Пока это просто очень значимое государство. Оно располагается еще далее к северу и западу и уходит на Малую Азию. Это Хеттская империя. Ну и осталось обозначить, что Кипр интересен всем. Достигаем он откуда угодно, хоть из Египта, хоть от хеттов, хоть из Палестины. А Кипр – это медь, Кипр – это вина, Кипр – это важные и нужные порты. И опять же хочется сказать, и вплоть до сегодняшнего дня важное значение Кипра не подвергается сомнению. Сегодня почти невозможно, а вернее просто невозможно вести раскопки на Кипре. Дело в том, что самое интересное в археологическом смысле места там – это Северный Кипр. Северный Кипр по жизни контролирует Турция. Турция бы и не возражала, чтобы там устроили раскопки. Но против этого категорически возражает Греция, а она член Евросоюза, и ни один европейский археолог в этих условиях не рискует пытаться забраться на Кипр. Время, когда люди типа Эванса в подобных случаях просто выкупали территорию и заявили после этого, что им, в общем, было бы глубоко наплевать и на греков, и на турок, они сами занимаются здесь своими делами, эти времена ушли в древность. И вот тут нельзя не заметить, к сожалению. Но вы будете смеяться. Я перечислил многие важные империи, царства и города-государства, но вообще-то не все. Арраха – это отдельная империя. Хамат – это отдельная империя. Харран – это отдельное крупное государство. Алалах на Оронте, еще, кстати, все та же самая стратегическая линия Оронта, это тоже крупное государство, которое местами было подчинено Яхмаду, а местами не было. Размер державы, я имею в виду настоящую мировую державу, с которой нужно было считаться в обязательном порядке, приводимой к кругу, составлял 80-100 километров. Размер одного города-государства стандартного нома не поменялся со времен нашей первой лекции и по-прежнему составляет километров 10-30 километров, не выше. Это тысячелетняя пиктограмма двуречия из нашей второй лекции. Иерихон, Ливан как поля, круг противоречий, Непур как единственный культовый центр общий для всех. Все со всеми находятся в конфликте, все пытаются стать гегемоном. Как только гегемон появляется, он оказывается в этой ситуации изгоем, против него оборачиваются все. Эта борьба требует времени, засоление почвы приводит к опустыниванию и сдвигу гегемонии в целом на север. Ну, картинка символизирует Вавилонскую башню, всем прекрасно известную. И это означает, что первая часть нашей сегодняшней лекции будет посвящена именно Вавилонии. Еще одна география. Но, правда, это уже исторически довольно точно. Это как раз интересующий нас период времени 18 века до нашей эры. Здесь видны Мария и Ашур, верхнее двуречье. Ларса, Урук, Лагаш, нижнее двуречье. Низовье, оно же Приморье, царство Ларса в этот период. Элам и Суза. И пространство среднего двуречья, которую мы и привыкли называть Вавилонией. И вот, смотрите, это вековая пиктограмма. Ну, в нашем случае это, наверное, где-то 250-летняя пиктограмма интересующего нас района. Первое, что здесь мы видим, это противоречие между оседлым и кочевым населением. Кембриджская история древнего мира, как это и принято в наше время, категорически возмущается. Это все совершенно неверно, нельзя противопоставлять оседлое население кочевому, они находились в тесной взаимосвязи. Это безусловно так, но это не мешало им воевать, и воевать очень жестко, и рассматривать друг друга не просто как соперников, а как соперников, имеющих неприемлемый для тебя образ жизни. Земледельцы в этот период строят стены в обязательном порядке. Не бывает городов без стен. Снести стены города означает подвергнуть его медленно и довольно мучительной смерти, потому что в этом случае он не может противостоять даже малым отрядам кочевников, которые за пару десятков лет, то есть действительно достаточно медленно, не заведут его до состояния полной бедности и нищеты и разрушения. Соответственно, с этой точки зрения города защищаются, города имеют стены, города пытаются иметь приличные армии, города занимаются земледелием, они руководят земледельческими работами и копкой каналов, а города накапливают богатство. Соответственно, кочевые племена, с одной стороны, да, они крайне важны для городов. В конечном счете, они базовый поставщик белков. Без мяса, которое они поставляют, в общем и целом, земледельческие цивилизации довольно перенаселенные на самом деле. Двуречья жить бы не могли. Но кочевые цивилизации – это набеги, это кровь. И в конечном счете это всегда завоевание. Ну вот, собственно, здесь нарисованы два завоевания, их было больше. Амарийское, Касситское. Но интереснейший закон, вот закон колеса здесь работает железно. Вторгшись на территорию развитого государства, например, Вавилонии, Амарея, а за ними Касситы, постепенно становятся вавилонянами. У некоторых это получилось хорошо, у амареев, у некоторых совсем плохо, но они все равно создали земледельческую культуру, города, стены и так далее. И в этом плане, с одной стороны, варвары, степь, в нашем случае полупустыня, кочевники, разрушают цивилизацию, а с другой стороны, цивилизация всегда в конечном итоге поглощает этих кочевников и делает их частью себе. Это поле. В этом поле два узла. Верхний, северный, малоазиатско-сирийский. Основные центры силы – хетты, яхмат, метани. Само собой, разумеется, это не баланс, это жесточайшие бинарные противоречия. Юг – месопотамский узел. Ну, тут всего много. Вавилон, Ларса, Марея, Кат и Шнуна – это пять основных царств, которые воюют друг с другом. Отдельно, заметьте, я не ставлю его в Месопотамию, Элам. В управляющую позицию ко всей этой пиктограмме встает Египет. Да не было бы никакой этой пиктограммы, если бы у Египта у самого не шел сначала первый переходной период, затем достаточно сложное развитие Среднего Царства, а затем второй переходной период, у Египта были свои проблемы. И, в общем, в этот момент он всерьез вмешиваться в конфликт не мог. Потом сможет, но это уже следующий этап истории. Это уже Великая война Египта и хеттов. Обратите внимание на дикую карту. Она важна. Это дикая карта – великий бог Мардук, которого изобрели вавилоняне. Ну, вроде бы, казалось бы, и что? И до него была масса великих богов, и после, и в том числе и в двуречии. Тонко заключалось в следующем. В предыдущем этапе, если какой-то город терпел поражение, вместе с ним терпел поражение и его бог. И, соответственно, возвышался бог следующего города. И это было нормальной, привычной игрой. Но Мардук каким-то образом ухитрился стать совершенно особой фигурой. Вавилон неоднократно был разрушен, взят, порабощен, и статую Мардука регулярно таскали в самые разные места Айкумена, но Мардук все равно оставался великим богом. Все равно в конечном счете какой-нибудь из завоевателей, желая получить народное прославление, а в этом случае прославление было совершенно невероятным, то есть его действительно в какой-то момент времени любила вся Вавилония, возвращал статую Мардука в Вавилон со всей необходимой для этого помпой и становился в Вавилоне просто своим и любимым. Но оставался все время Мардук. Обратите внимание, на предыдущей схеме у нас Непур. Единство двуречья удерживалось за счет города храмов. А здесь у нас Мардук. Единство двуречья удерживает за счет того, что кто бы ни выигрывал, верят они в одного и того же Мардука. И вокруг него строится их культура. И с этой точки зрения, в некотором плане, как бы ни менялось соотношение сил, Месопотамия оставалась в какой-то степени единой. Кстати, не могу не отметить, что на следующем этапе развития, это, правда, уже первое тысячелетие, вавилонские жрецы додумались до весьма своеобразного единобожия. Они высказали мысль, что все остальные великие боги шумерского пантеона, шумерско-аккадского пантеона, это просто воплощение реинкарнации, аватара, выбирайте любое слово, которое вам нравится, представление Мардука. Да-да-да, соответственно, богини, типа Иштар тоже. Это особый бог Мардук Иштар. Управляющая позиция Египта, а он, несмотря на свои проблемы, все еще управляет конфликтом, идет через участок Ханаана, через вот эту самую пустошь, крайне важную для всех. Слово Вавилон аккадское, ему соответствует шумерское слово кадингир, и то, и другое слово обозначают одно и то же – врата Бога. Кстати, эти врата реально существуют. И если когда-нибудь у нас закончится ковид, можно поехать в город Берлин на так называемый музейный остров и просто их посмотреть. Очень красивые. Первые надписи, в которых чего-то есть про Вавилон, это 2400 год до нашей эры. Но город был незначительный. В 22 веке, кстати, был захвачен и разграблен Уром Шульгой. Затем погиб Ур, затем пришли Амории. И вот в 1895 году появляется первый относительно значимый деятель Амарийской династии Сумуабум. В этот период начинаются и идут войны за объединение в круге. Собственно говоря, гегемония переходит от одного города к другому, но в очень небольшом пространстве уже городов. Их осталось всего 5. Не десятки, как это было на предыдущем этапе, а всего 5. Первым большую державу создал Шамши-Адад. Это Ашур. Ранняя, вернее, уже вторая по счету Ассирия. Но все-таки, наверное, Ашуром ее будут называть более точно. До Ассирии ей еще очень и очень далеко. Хотя вообще-то Ашур и Ассирия – это одно и то же слово. В исходном тексте, конечно, Ашур. Но наши западные коллеги не очень любят букву «Ш». Для них он Ассур. Соответственно, Шамши-Адад создал довольно крупное государство, весьма централизованное. Был он очень интересным полководцем. От него осталась масса документов. Судя по всему, человек был умный и с довольно широким кругозором. Некоторые сейчас считают, что Хаммурапи первую часть своей жизни был его данником и ему подчиненным царем. Возможно, впрочем, это и не так. Формально таких документов нет. С другой стороны, вы сами понимаете, какой котел вертелся тогда в двуречье, чтобы сколько-нибудь серьезно обращать внимание на наличие официальных такого типа заявлений. На юге После того, как погиб Ур, после того, как пришло царство Исина, в конечном счете возникло царство Ларса. Очень интересная история, по какой-то непонятной причине на этих землях жителей Ларса недолюбливали. В общем, хотя они довольно долго правили низовьем и сплошь и рядом даже захватывали большие куски Средней Вавилонии, все равно царство Ларса считали выскочками, и лишь уже в первом тысячелетии их таки включили в царский список, то есть признали хотя бы, что они существовали. В тот момент царством Ларса руководит очень тоже крупный интересный деятель Римсин. Самым богатым, самым гедонистским было царство Мари, руководит им Зири Лим. А теперь представьте себе возникшую ситуацию. Вот у вас пять сил. Они все примерно одинаковые. Между ними нет никаких прочных союзов. А это означает, что любой союз у вас временный, и любой союз может быть уничтожен на следующий год, и ваш же союзник на вас нападет. И вот в этой ситуации каждый пытается удержать свою территорию, а по возможности захватить еще чью-нибудь, имея надежду, в общем тщетную, но надежду, рано или поздно сделать великую империю. А как тогда жили люди? Маленькая цитата из «Кембриджской истории». «Несмотря на разрушительные последствия грабежа, пожара и времени, во дворце Мари, к удивлению археологов, удалось обнаружить следы когда-то царившей в нем роскоши. Стены помещения были богато украшены. Пирожные выпекались в причудливых глиняных формах. А в одной царской надписи и нескольких письмах даже упоминался лед, служивший для сохранения охлаждения пищи и напитков. В жаркую страну Мари, помните, это центр Месопотамии, температура летом не опускается ниже 40 градусов. А время у нас 18 век до нашей эры. Лед доставляли из дальних краев, затем его тщательно обрабатывали и хранили в специальном погребе. У нас есть немало сведений об обильных угощениях для правителей их приближенных. Трапеза, достойная царя, служила не только для удовольствия, но и для укрепления престижа. Дичь, рыба, мед, грибы и не менее аппетитные кузнечики украшали стол царей, которые не жалели времени на заботу о своих поварах. Из Западной Сирии импортировалось вино, которое считалось подарком достойным царей. Известен случай, когда слуг, доставляющий благородный напиток, пришлось мобилизовать на срочные общественные работы. То есть понятно, что это было много людей, которые просто сновали между Сирией и Мари. А вино хранилось в леднике, откуда его заранее доставали перед подачей на стол. Вот так жил народ в 18 веке до нашей эры в городе-государстве, столице империи, о которой у нас в учебниках не сообщают. В 1765 году уже Хаммурапи договорился с Иламом и разгромил город Ишнунну, часть которой в тот момент находился в союзе с Ассирией. А после этого, да, Мари тоже было в этом союзе, но после этого, собственно говоря, Хаммурапи, разгромив Ашур, разгромил и полностью уничтожил Мари. И в период по 56 год, 1556, создал Великую Вавилонскую державу. А что такое Великая держава? Семья среднего достатка могла иметь от 2 до 5 рабов. То есть это мир со средним классом, с большим средним классом, с достаточно высоким уровнем упорядоченности. А главное, Хаммурапи интересен тем, что он оказался не только очень приличным стратегом. В конечном счете он выиграл войну. Кстати, еще одна цитата. Итур-Азду, сейчас не суть важно кто, сообщает Зимрилиму, это просто его посол в Вавилонии. А Зимрилим, если вы помните, руководитель Мари. В тот момент у Марии с Вавилонией были отличные отношения, что вовсе даже не помешало эту Марию уничтожить Хаммурапи практически полностью. Так вот, эту разду сообщает Зимрилиму, что передал местным шейхам, а шейх уже тогда это понятие было для кочевых племен, приглашение на пиршество, которое господин устраивал по случаю жертвоприношения богини Иштар. Когда приглашенные собрались в городе под названием Тармани, Итуразду обратился к ним с такими словами. «Нет царя, который был бы могуществен сам по себе. 10 или 15 царей следуют за Хаммурапи, правителем Вавилона. За Ремсином, правителем Ларса, столько же. За Ебаль-Пиелем, правителем Эшнунны, столько же. За Амут-Пиелем, правителем Катны, столько же. За Яремлимом, правителем Ахмада, следуют 20 царей». Ну и понятно, что намекали, что за Зимрилимом следует их еще больше. Конечно, это не беспристрастное суждение, тоже понятно. Но также понятно и то, что полную ерунду он бы своим гостям говорить не стал. Это было бы скорее опасно. А с точки зрения Туразду, все амбициозные правители, боровшиеся за господство над Месопотамией, уступали в могуществе царю Халаба, это вот тот самый Алеппо Яхмат, чье имя стало известно историкам намного позднее имен других царей. Именно влияние Халаба остановило экспансию Вавилона на север. Я к тому, что Хаммурапи действительно из них был первым среди равных. Да, он продемонстрировал, что он неплохой стратег. Да, он продемонстрировал, что он умеет и договариваться, и вовремя изменять. И никогда бы мы его за это дело не запомнили, как не запомнили того же самого Зимрилима, который был ничуть не менее интересной фигурой, и, соответственно, не запомнили Шамши-Адада, который, наверное, был даже и более крупной фигурой. Но Хаммурапи сделал две интересные вещи. Во-первых, он прорыл Великий канал. Кто помнит эксперименты товарища Сталина с большими каналами, надо иметь в виду, что, конечно, Сталину следовало Хаммурапи включить в школьную программу, что, впрочем, он и сделал. А дело в том, что главный канал, который сделал Хаммурапи, носил название «Хаммурапи. Изобилие для народа». Кстати, это был юг Месопотамии, это район Ура-Урока, где к этому времени каналы уже пришли в полную негодность. А второй момент – это законы Хаммурапи. Это все мы в школе учили. Опять же, смешная ситуация. Он был не первым, кто создал такие законы. Его законы не были самыми лучшими. Более того, есть мнение, что его законы никогда и никем не исполнялись. Во всяком случае, практически отсутствуют документы их реальной практики применения. Но Хаммурапи сумел эти законы связать с реальной политической историей, он им дал пролог и эпилог, он сумел их включить в деятельность державы, он сумел связать их и с войнами, и с каналом в некотором смысле. И в этом плане остался в истории как интереснейший администратор, хотя, похоже, он не был самой крупной фигурой своего времени. Наследовал ему Самсу-Илун, тоже правил очень много лет, но не сделал ничего выдающегося. Зато на 9-й год его правления первое упоминание о касситах. 1756 год – вершина державы Хаммурапи. Великий канал, законы, стелы, куча всего. Проходит всего одно поколение. 1739 год. Начинается прекращение деятельности высших школ клинописной грамотности. Их становится меньше, людей меньше. Вместе с этим начинает уменьшаться количество письменных источников. 1722 год. Практически прекращено существование самой базовой школы в Нипуре. И, собственно, с этого момента значение Нипура низводится до нуля. Тем не менее, еще две правления. Вавилон как-то держится, уже сократившись до своих обычных размеров 80-100 километров. В 1595 году касситы завоевывают Вавилонию, и начинается уже касситская история вавилонов. Вавилон после этого воюется с сирийцами, и в 1150 году касситы разгромлены Эламом, и на этом средневавилонская держава прекращает свое существование. Вот эта вот огромная стела, где высечены законы Хаммурапи, а это ее верхняя часть, где Мардук передает Хаммурапи законы. Ну, о староассирийском государстве мы немножко поговорили. Его вершина была ровно за поколение до Хаммурапи. 1780 год, максимальный размер державы Шамши-Адада. Ну, а теперь Митанни, следующий за Вавилоном великий гегемон. Кстати, никто не знает, как это государство называлось. Исторически по учебникам обычно его зовут Митанни. Но вообще, судя по всему, это название не то города, не то племя, не то даже династии. А название государства есть два слова. Ханигальбат и Нахарин. Ни то, ни другое к Митанни явно отношения не имеет. Поэтому как называют эту державу, вопрос остается открытым. Как вы узнаете, это не единственная интересная загадка данной державы. Возникло оно в XVI веке, когда на севере Двуречья после кризиса Вавилона возник явный вакуум силы. Государство возникло из людей, которые пришли с северо-востока, с, собственно говоря, зоны Загроса, зоны Кавказа, зоны Тавра. Население очень интересный этнический состав имеет. С одной стороны, оно, в общем, это хурриты. И язык у них в основном хурритский. Но с другой стороны, язык у них не только хурритский, но еще индоевропейский, возможно, с иранскими корнями. Кстати, как вообще это надо понимать? У вас имеет место быть одна страна, явно один народ. Довольно монолитная конструкция. При этом у вас два различных языка, принадлежащих к двум разным языковым группам. Более того, принадлежащих к разным группам вообще. Я имею в виду, что у них еще и разный порядок времен, разная логика. Да, язык в основном хурритский, но индоевропейскими остаются имена, некоторая часть глаголов и глагольных форм. И, соответственно, многие термины, связанные с коневодством, управлением колесницами. Поэтому, кроме хурритского, явно был еще один субстрат. Сейчас считается, что это государство протоурартское и протоармянское. И в конечном счете, это вот такой странный этнос. Хурриты, армяне, иранцы и непонятно кто еще. Может быть, даже что-то связанное с Индией. Хотя, в общем, считается, что наоборот движение шло в сторону Индии. Митанни прославилась высокой техникой колесничного боя. Колесницы были, в общем, к тому времени более или менее у всех. Но если вы себе представите колесницу того времени, на всякий случай каучок еще не изобрели, шин никто не делает. А местность, как вы сами понимаете, не особенно ровная. А вам нужно не просто устоять на этой колеснице, что уже и само по себе задача, а еще ухитриться с нее стрелять, кидать дротики, уколодяться и так далее. И вы поймете, что колесничек готовили долго. Кстати, читая Махабхарату, там об этом много и очень интересно. В период расцвета Митанни, а расцвет ее был где-то примерно на 100 лет позже державы Хаммурапи, ухитрилась контролировать Ашур, восток по Малой Азии, иметь базы в Аларахе и Арабху и вся зона Верхнего Тигра и притока. Причем интересно, она не то, что оккупировала Ашур, Ашур оставался независимым государством, но посол Митанни оказался членом Совета Старейшин Ашура, принимавшим участие в обсуждении всех вопросов и, возможно, имеющим право вето. То же самое касается Аларах и Арабху. Они не впрямую владели этими территориями. Но как только метание начало расширяться и начало постепенно выходить в Ханаан, она столкнулась с Египтом. А не забудьте, прошло уже 100-150 лет, и период смуты в Египте кончился, и пришли тутмосы. Активные, энергичные, наступающие, воюющие фараоны. И тутмосы от 1 до 4 начали борьбу с метанийцами, ограничив их продвижение на юг и не дав им возможность консолидировать империю. Затем метанийцы начинают бороться с хеттами, но и в ходе двух периодов борьбы с великими державами они исчерпали себя и попали под власть своего же бывшего данника Ассирии. Ну вот, собственно, карта с максимальным продвижением метанийцев. В общем-то, надо иметь в виду, это не государство. Это зона распространения хурритского языка. Вот такая была метания, вот так она развивалась и двигалась. Самым интересным моментом, который связан для меня с метанией, является, безусловно, ее странный язык, которых, как я уже сказал, было два, тесно наложены друг на друга. Собственно, все говорили на этих двух языках, и, вероятно, сами метанийцы их никогда не различали. Один из них вполне обычный, известный хурритский язык, а второй получил в истории название метанийского арийского. Ну, понятно, что арийцы, это, естественно, имеется намек на Ригведу, на Махабхарату и так далее. Тонкость заключается в следующем. С одной стороны, в этом языке есть древнейшие черты индийской ветви, а с другой стороны, в нем есть черты, которые возникли в других диалектах намного позже. Этот язык как-то размазан на тысячелетия с точки зрения современных законов лингвистики. Есть три версии. Метанийский арийский – древний язык, выработавший некоторые поздние черты. Метанийский арийский – это диалект будущих иранских племен, но относящийся ко времени до выработки фонетических особенностей, отделивших иранскую ветвь от индийских, и, однако, имеющий уже и некоторые позднейшие и неиранские черты. И, наконец, метанийский арийский принадлежит к ветви между иранской и индийской. Но, как вы сами понимаете, три таких гипотезы выглядят примерно следующим образом. Царь великому верховному визирю. Откуда нас напали враги? Ваше Величество, может быть, или с севера, или с юга, или с запада, или с востока. Царь, ну, несомненно, это верно. Вот такая была странная и необычная держава. Мы приближаемся к концу, потому что хеттов я сейчас хочу только чуть-чуть затронуть. Хетты у нас будут базовой чертой следующей лекции о Великой войне между ними и Египтом. Пока скажу, что это индоевропейский народ, судя по всему, балканского происхождения, который смешался с автохтонами этого региона, то есть Малой Азии. Причем автохтоны были хатти, что с хеттами тоже очень близко стыкуются, и отчасти с хуриттами. Клинопись они заимствовали от вавилонян и ей широко пользовались. В 17 веке, 1650-1620, Хатисули I перешел Евфрат и одержал ряд побед в Сирии. Следующий за ним Мурсилис I захватил Вавилон. Но уже при следующем царе начался длинный период смуты, который более-менее прекратился только на рубеже 14-15 веков. Самое интересное на данный момент времени, что я должен сказать о хеттах, то, что кроме обычной своей религии, я имею в виду ту же, которая была, в общем, более или менее общая для всего Ближнего Востока, хетты еще и почитали равносторонний треугольник. Они считали эту геометрическую фигуру крайне значимой, важной и вообще едва ли не создателем мира. можете считать, что хетты уже владели искусством пиктографического анализа и умели строить балансы? Можете считать, что хетты посмотрели фильм «Gravity Falls» и мультфильм и тесно познакомились с Биллом, который, как известно, был равносторонним треугольником? Во всяком случае, честно говоря, ничего похожего я нигде более не видел. Ну и, наконец, последнее. И самая странная держава этого периода. В каком виде самая странная? А дело в том, что эта держава никогда не была гегемоном, но всегда была одной из самых сильнейших, всегда была крайне опасным противником. И ее всегда считали чем-то отверженным. Вроде совсем не наше. С ними, конечно, можно заключить временный союз. Но нет побед, которыми похвалялись бы властители Ассирии или Вавилонии, больше, чем победы над Эламом. Очень любопытная территория. Прежде всего, она двоякая. С одной стороны, вокруг Суса огромная равнина. Очень плодородная и пригодная для посевов. Кстати, в Персидской империи одна и жить не сбудет. С другой стороны, к востоку это довольно крутые горы, в которых чего только не было, включая медь и железо. При этом два совершенно разных по физике и по географии региона, которые, тем не менее, я позволю себе сказать, похоже, создали нерушимое единство. По крайней мере, Элам в своих более или менее естественных границах существовал почти всегда. Но кроме случая, когда его кто-нибудь захватывал уже целиком. Это первый интересный момент Элама. Второй. Он никогда не был империей. Он всегда был федерацией. Третий момент. За одним исключением одного человека, который, кстати, ничего важного о себе в истории не оставил, в этом царстве никогда не было царя. В нем правили исключительно регенты. Помните, кто Толкина хорошо читал, что Гондором всегда правили наместники. Не было у них царя, потому что царь их ушел, ну и, собственно, именно поэтому Арагорн к ним и вернулся. Так вот, здесь тоже не было царя. Были только регенты. И один слово регент на местном языке – суккаль. И один из них был главным великим регентом или суккальмахом. Так это и называют династии суккальмахов. Следующий момент. Вы очень удивитесь, но Эламом столетиями правили триумвираты. Причем триумвират всегда был одним и тем же. Главный суккальмах – это отец. Его сын суккальсус. И есть еще суккаль страны – это младший брат отца. То есть все время работала структура отец, брат и сын. При этом заметьте, что отец и сын всегда жили в Сузах, и, по идее, у них должны были возникнуть любые проблемы. Но два руководителя, один вроде на страну, другой вроде на город, но это главный город страны, и, в общем-то, ее единственный город, точно должны быть соперниками. При этом, однако, никаких трений между ними, судя по всему, не было. А архивов в Эламе сохранилось достаточно, и будь что-нибудь в этом роде, мы бы об этом знали. А что еще существенно? В этой правящей династии суккальмахов неизбежно и постоянно распространены браки между братьями и сестрами. Плюс к этому традиция левирата, а именно вдова имеет право и даже почти что обязана. Но именно почти, что там положение женщины было довольно высоким, она могла на это все и наплевать. Но, в общем, по обычаю должна была после этого выйти замуж за его брата. В результате возникала какая-то совершенно невероятная структура кровосмесительства. И поэтому суккальмахи жили довольно недолго. У них были короткие жизни, при этом не насильственно оборванные. Они просто умирали быстро от болезней. Тем не менее, вот такая странная структура просуществовала довольно долго. В принципе, Иоланн был более или менее занят своими проблемами. Но он имел сильную боеспособную армию. Эламиты участвовали в боях и в районе Вавилона, и в Ассирии. И, собственно говоря, следующий этап – историю Ассирийского царства и следующий этап – историю Персидского царства – мы еще неоднократно с ними встретимся. Итак, нам осталось совсем немного, а именно посмотреть на картинки. Это, собственно говоря, хетские скульптуры. Возвращаемся к базовому пиктограмме. Вот та картина, которая произошла. Обратите внимание, в отличие от того, что у нас было до этого, тысячелетние пиктограммы, почти нет событий. Здесь ситуация другая. Событий много. Конфликтов много. Ярких фигур много. Но от того, что у вас цивилизационный приоритет переходит от Мари к Аккаду и от Аккада к Вавилону, или, например, от Яхмада к Хеттам, или от Метании к тем же Хеттам, вообще-то ничего в структуре пиктограммы не меняется. Просто происходит перетекание. И это перетекание продолжается где-то около 500 лет. Мы посмотрели кусочек жизни двуречья где-то между 2000-м и 1450-1500 годами до нашей эры. Наша следующая тема – это хетты и Египет, Великая мировая война и сражение под Кадешем. Спасибо.